Глава 9. Дым на ветру.
«Ты достал? Он догадался?» Все еще бледный Джеремия подпрыгивал вокруг Саймона, как надутый бычий пузырь вокруг рыбачьей сети. «Достал!» — рявкнул Саймон. Суетящийся Джеремия раздражал его, такое поведение как-то не соответствовало всей мужественности и серьезности их задачи. «Ты чересчур много болтаешь!» Джеремия не обиделся. «Ну, раз достал!» — сказал он. Центральный ряд, открытый жаркому полуденному солнцу, с открытым тентом, был почти пуст. Стражники в желтой форме, что свидетельствовало об их прямом подчинении графу Брейугару, и с зелеными кушаками, королевским цветом Элиаса, лениво стояли в дверях или играли в кости у стен запертых магазинов. Даже учитывая то, что время утреннего рынка давно прошло, на улице встречалось удивительно мало знакомых Саймона. На виду были в основном бездомные, наводнившие Эрчестер за время страшных зимних месяцев. Эти несчастные были изгнаны из деревень пересохшими речушками и опустевшими колодцами. Они стояли и сидели, прислонившись к каменным стенам, равнодушные и безучастные ко всему. Движения их были вялыми и бесцельными. Стражники не обращали на бездомных никакого внимания, словно это были не люди, а просто уличные собаки. Парочка свернула на трактирный проезд, самый большой из переулков, перпендикулярных центральному ряду. Здесь народу было побольше, хотя это и были по большей части солдаты. Жара загнала их в дом. Они высовывались из окон, сжимая в руках фляги и наблюдая за Саймоном и Джеремией с пьяным равнодушием. Крестьянская девушка в домотканной юбке и с тяжелым кувшином на плече куда-то спешила вдоль по улице. Солдаты свистели ей вслед, выплескивая остатки пива на пыльную землю под окнами таверны. Девушка, не взглянув на них, быстро шла мимо, потупив глаза. Она шла семенящей походкой, а Саймон оценивающе смотрел на плавное покачивание ее бедер до тех пор, пока она не исчезла, поспешно свернув в боковую аллею. «Саймон, пойдем!» — позвал Джеремия. «Это здесь!» Выступая из рядок забоких зданий, как камень из разбитой мостовой, перед ними стоял собор Святого Сутрина. Его огромный фасад вяло отражал спокойное солнце. Высокие арки и винтовые опоры фасада отбрасывали тонкие тени на группы горгулий, чьи живые уродливые лица жизнерадостно наблюдали за происходящим на улице. Горгулии хихикали и перешептывались за спиной у лишенных чувства юмора святых. Три флажка трепетали на мачте, укрепленные над высокими двойными дверьми. Зеленый дракон Элиаса, древо и колонна матери церкви и золотая корона города Эрчестера на белом фоне. Пара стражей прислонилась к косякам открытых дверей, наклонив пики к земле в сторону широкого каменного дверного проема. «Вот мы и на месте», — мрачно сказал Саймон, и с трясущимся за ним Джеремии двинулся вверх по двум дюжинам мраморных ступеней. Один из стражей лениво поднял пику и загородил им проход. «Ну и что вам здесь надо?» — спросил он, прищурив глаза. «Послание для Брейугара». Саймон с огорчением услышал, что его голос звучит не очень уверенно. «Для графа Брейугара от доктора Моргенса из Хейхолта». Стараясь быть суровым и солидным, он достал свернутый пергамент и предъявил его стражу. Тот взял его, повертел в руках и бросил легкий взгляд на печать. В это время второй страж внимательно рассматривал входную дверь, как бы надеясь увидеть там уже подписанную увольнительную на этот день. Первый страж, пожав плечами, отдал пергамент Саймону. «Внутрь и налево! И не шатайтесь вокруг!» Саймон был возмущен. Вот если бы он был стражником, он держался бы с куда большим достоинством, чем эти небритые унылые идиоты. Неужели они не понимают, какая это большая честь носить зеленые цвета короля? Вместе с Джереми он прошествовал мимо них в прохладное помещение Святого Сутрина. Ничто не шевелилось в огромном вестибюле, даже воздух. Но где-то за самой дальней дверью Саймон разглядел легкие тени движущихся фигур. Он быстро оглянулся, чтобы убедиться, что стражники не наблюдают за ними, и решительно двинулся вперед, вместо того, чтобы идти к левой двери. Он хотел посмотреть на огромную часовню собора.
«Саймон!» — зашипел встревоженный Джеремия. «Что ты делаешь? Они же сказали! Туда!»
Он показал на левую дверь. Не обращая внимания на своего испуганного спутника, Саймон заглянул в дверь. Джеремия, что-то недовольно бурча, подошел сзади. «Очень похоже на одну из тех церковных картин», — подумал Саймон. «Там, где вдали виднеется Узирис и древо, а на переднем плане, совсем близко, лица набанайских крестьян». Действительно, часовня была так велика, а купол так высок, что казалось, это особый, совершенно самостоятельный мир. Солнечный свет, проходя через цветные стекла, потоками низвергался с огромной высоты. Одетые в белое священники бесшумно двигались вокруг алтаря, что-то чистя и полируя. Ни дать ни взять бритые горничные. Саймон сразу догадался, что они готовятся к службам Элисиамансы, которые должны были начаться через 1-2 недели. Ближе к дверям, двигаясь так же бесшумно и деловито, бегали взад и вперед констебли Брейвгара, одетые в желтые камзолы. То тут, то там мелькали зеленые одежды стражи или серовато-коричневые какого-нибудь эрчестерского нотабля. Обе группы существовали независимо друг от друга, тем более, что между задней и передней частями собора была сооружена баррикада из столов и стульев. Внезапно Саймон понял, что это ограждение существует не для того, чтобы держать священников внутри, как могло показаться на первый взгляд, а наоборот, для того, чтобы держать суетившихся солдат вне. Похоже было, что аббат Дометис и священники все-таки не потеряли надежды, что вторжение лорда Констебля и его людей в их собор — дело временное. Саймон и Джеремия вернулись к указанной им двери. Когда они поднимались по лестнице, им пришлось предъявить свой пергамент еще трем стражам. Эти были гораздо более бдительны, чем те у входных дверей. То ли потому, что они находились внутри, а не на горячем солнце, то ли потому, что они были ближе к предмету их охраны. Наконец, они добрались до комнаты, набитой стражниками, и остановились перед покрытым шрамами полубеззубым ветераном. Его пояс был увешан гремящими ключами, а космическое безразличие и равнодушие доказывали. «Перед вами представитель власти».
«Да, лорд Брейвгар сегодня здесь. Дайте мне письмо, и я передам его», — процедил сержант.
«Нет, сир, мы должны вручить это ему лично. Это от доктора Моргенса».
Саймон очень старался, чтобы его голос звучал как можно тверже. Джеремия молча глядел в пол.
«Лично? Подумать только».
Сержант плюнул на покрытый опилками мраморный пол.
«Чтоб меня Эден укусил, что за денек сегодня? Ждите тут».
«Итак, что у вас?»
Граф Брейвгар слегка приподнял бровь. Он сидел за столом около большого блюда, заваленного остатками мелких птиц и гарнира. Когда-то у него были тонкие черты лица, но сейчас оно заплыло жиром. Только руки остались прежними, изящные руки музыканта с длинными пальцами.
«Письмо, мой лорд».
Саймон, преклонив колено, протянул свиток пергамента.
«Ну что ж, тогда давай его мне, мальчик. Хотя можно было бы подождать, пока я пообедаю».
Голос у графа был высоким и немного жеманным, но Саймон знал, что Брейвгар потрясающе владел мечом. Эти изящные руки убили не один десяток людей. Пока граф медленно читал послание, слегка шевеля губами, блестящий от пота Саймон пошире развернул плечи, стараясь держать спину прямо, как древко у пики. Краем глаза он заметил, что седой сержант поглядывает на него. Тогда он еще немного выпятил грудь и смотрел прямо перед собой, надеясь, что он выгодно отличается от бездельников, стоящих внизу.
«Пожалуйста, примите подателей на службу под руководством вашего лордства», — читал вслух Брейвгар.
Легкое ударение на слово подателей на мгновение ввергло Саймона в панику. Неужели он заметил, что Саймон исправил единственное число на множественное? Ведь ему для этого пришлось сжимать буквы, чтобы слово влезло на отведенное ему место. Граф Брейугар, не сводя глаз Саймона, передал письмо сержанту. Сержант начал читать его, тоже шевеля губами, только еще медленнее, чем граф. Брейугар неторопливо осмотрел Саймона сверху вниз, а затем также неторопливо и тщательно осмотрел все еще коленно преклоненного Джеремию.
«Так», — скорее выдохнул, чем произнес Брейугар.
«Морген, старый врач, хочешь, чтобы я взял парочку замковых мышек и сделал из них мужчин?»
Граф взял с тарелки крошечную ножку и с хрустом разгрыз ее. Выплюнув на блюдо остатки, он сказал:
«Невозможно!»
Саймон почувствовал, что у него ослабели колени, и тошнота подступает к горлу.
«Но почему?» — спросил он, запинаясь.
«Потому что вы мне не нужны. Потому что у меня достаточно бойцов, и вас брать некуда. Никто не сеет, когда нет дождя, и у меня уже огромная очередь из людей, которые ищут работу, способную их прокормить. Но главное, я не хочу вас брать. Вас, парочку мягких, как сало, замковых мальчишек, которые в жизни не испытали ничего страшнее, чем шлепок по вашим розовеньким задам за парочку стянутых вишен. Ступайте себе. Если придет война, если эти язычники в Эрнистире будут и дальше сопротивляться воле короля, или вернется вероломный Джошуа, вот тогда... тогда вы сможете взять вилы и косы вместе с остальными крестьянами. И, может быть, даже идти за армией и поить лошадей, если больше некому будет это делать. Но вы никогда не станете солдатами». «Король сделал меня лордом-констеблем не для того, чтобы нянчить щенков. Сержант, покажите этим замковым мышам какую-нибудь дырку, чтобы они могли юркнуть в нее и убраться во свояси».
Ни Саймон, ни Джеремия не сказали друг другу ни слова на всем длинном и долгом пути обратно в Хейхолд. Когда Саймон остался один в своем занавешенном алькове, он сломал о колено свой меч из бочарной доски. Но он не плакал. Он не станет плакать.